Не ищите здесь совпадений с какими-то известными мирами, событиями, странами, городами, людьми. Если что-то и найдете, это будет чистой случайностью. Пейзаж за окном вагона прекратил свое неспешное движение, и раздались три коротких гудка локомотива. Машинист паровика оказался мастером, толчка при остановке совершенно не ощущалось. Ну что ж, пора брать свой большой саквояж и двигаться к выходу. Проводник уже опустил лестницу, и самые нетерпеливые пассажиры ступили на мощенный каменными плитками перрон. Приехавшие и встречающие быстро смешались в разноголосую толпу, которая потянулась к выходу в город. Я посмотрел вверх, а на стене вокзала все так же куда-то скакал бодрый конь, изображенный на гербе города. Так, здесь особых изменений нет, идем дальше, на площадь. Оставив позади еще влажный после недавнего дождя перрон и едкий запах сгоревшего в паровозной топке угля, увидел примерно то же самое, что и раньше, стоянку для паровых омнибусов и выстроившихся на одной линии извозчиков. Выбрав в длинном ряду пролеток разной степени потрепанности более-менее прилично выглядевшую, я двинулся к ней. «Куда вам угодно», — обратился ко мне водитель этого транспорта. «На Большую Садовую. Там гостиница какая-нибудь осталась?»
«А как же, господин хороший», — ответил мужик в потертом кафтане и дернул поводья, вернув лошадь к созерцанию окружающей действительности.
«И гостиница есть, и заведения всякие, где повеселиться сможете, если деньги есть».
«Ладно, вези, на месте разберемся». Кобылка меланхолично зацокала подковами, и пролетка, не торопясь, покатила вдоль по улице. «Погоди, здесь разве на столичный тракт не нужно поворачивать?»
«А если вам гостиницы нужны, то мы лучше с другой стороны туда подъедем. Я большие улицы не люблю, суеты много».
«Надо же, философ-извозчик. Хотя одно другому не мешает, наверное». Пока лошадь не спеша переставляла ноги, я осматривался по сторонам. «Ну что, здравствуй, старый город». Давно не виделись, можно сказать, целая жизнь прошла с тех пор. Просвистели, как винтовочные пули, полтора десятка лет, заметно посидели оставшиеся на голове волосы. Но почти все случившееся тогда до сих пор вспоминается, как будто произошло только вчера. История моего обучения выглядит странной, но только на первый взгляд. Хотя и на второй тоже. Трудно объяснимые события в моей жизни начались, когда я уже заканчивал учебу в одном весьма интересном заведении. Оставалось примерно полтора года до выпуска и получения долгожданного диплома квалифицированного специалиста. Частью курса были военные науки, и после окончания учебы желающие становились офицерами имперской армии. Тогда я еще не представлял, куда может занести выпускника очередная прихоть судьбы. Да и надевать мундир имперского офицера с эполетами совсем не планировал. Но это тема для совсем другой истории. А сейчас вернемся к особенностям студенческой жизни. Несколько лет прозанимавшись бегом по лесу, я решил с этим закончить, потому как стало жалко свои ноги. Нет, поиск спрятанных в лесу предметов занятие увлекательное, кто бы спорил. Но вот здоровье пригодится и в будущей жизни. Учеба шла нормально, преподаватели были довольны нашей группой. Почему-то занятия на младших курсах давались мне гораздо тяжелее. Наверное, потому, что некоторые предметы изучались скорее как дань средневековым традициям, а не потому, что в них была реальная необходимость. Например, история Инквизиции. А ну зачем мне знать, в каком именно году очередной верховный инквизитор произнес зажигательную во всех смыслах речь. Но преподаватели не разделяли такого отношения к своему предмету, и поэтому кое-какие экзамены приходилось сдавать по 2-3 раза. Расположено изучать, согласно общей программе, будешь зубрить. Когда началось изучение специальных предметов, стало полегче. Здесь не требовалось помнить наизусть длиннющие формулы магических заклинаний. Все зависело от способности уловить связь между различными артефактами и правильно собрать их в единое целое.
Конечно, это было далеко не просто, и весьма частым явлением на практических занятиях были клубы волшебного синего дыма, выходившего из недр очередного магического артефакта. После чего все приходилось разбирать, заменять развалившиеся части и определять место, где возникли противоречия между потоками энергии. Без ложной скромности могу сообщить, что подобные неприятности с моими приборами случались очень редко, и то если кто-то пытался помогать. Видимо, я слишком сильно настраивал все под свои вибрации, и любое постороннее вмешательство нарушало работу тонких устройств. Когда я начал задумываться об этом чуть больше и чаще, все и началось. По субботам в одной из больших аудиторий местного учебного заведения собирались энтузиасты, интересующиеся различными областями неведомого. Доклады там читали обо всем подряд, причем самые разные люди. С какой целью и зачем конкретно меня туда занесло, за давностью лет уже и не вспомню. Но было интересно смотреть на реакцию окружающих. Иногда все выглядело так, как будто на всех снисходило откровение свыше, если очередной доклад оказывался интересным. Однако гораздо чаще примерно половина скучала, другая половина что-то пыталась записывать, а третья половина перешептывалась. Ради интереса я посещал эти собрания более-менее регулярно и постепенно научился отличать тех, кто реально что-то знает или умеет, а тех, кто что-то читал или что-то от кого-то когда-то слышал. Вскоре уже с первого взгляда было понятно, что за докладчик подошел к трибуне и какова будет реакция почтенной публики. Иногда среди зрителей попадались весьма интересные личности, изо всех сил старавшиеся не привлекать к себе лишнего внимания. Тогда я еще не знал, кто это такие, но об этом чуть позже. И вот, на очередном заседании этой группы мое место оказалось как раз по соседству с таким человеком. Случайно или нет, не берусь судить. Хотя с тех пор я точно знаю, в жизни ничто случайно не происходит, и у всего есть свои причины и свои последствия. От воспоминаний меня отвлек голос извозчика.
«Приехали, вот вам и гостиница».
Быстро довез, однако.
«Так я ж говорил, что по главным улицам дальше будет. А здесь мало кто ездит. Не очень ровно, зато короче получается».
Расплатившись с ним парой серебряных монет, я подхватил свой не очень большой, но увесистый багаж и решительно двинулся ко входу в более-менее современный вариант постоялого двора. Нужно заметить, что об имидже здесь явно заботились. У дверей стоял самый настоящий швейцар, скорее всего, из каких-нибудь отставных военных. Уж больно у него выправка была, как бы сказать, специфическая. А вот глаза... Нет, он явно не в штабе штаны протирал. У паркетного персонала таких глаз не бывает. Скорее всего, он тут по совместительству и вышибалы работает. Пришла мне такая мысль. Войдя в широко распахнутые приветливым вышибалой двери, я очутился в просторном холле. Однако, с претензиями заведения. Пальмы в катках по углам, кожаный диванчик для ожидающих гостей, стойка под красное дерево, за которой явно скучал оживившийся при моем появлении молодой портье. «Добрый день, уважаемый гость. Желаете у нас остановиться?»
«Желаю»,
– благосклонно кивнул я ему в ответ. «Какой номер хотите? Побольше, средний. У нас широкий выбор».
«Номер с ванной комнатой есть? И горячая вода в умывальнике?»
«Есть. Как раз сегодня освободился. А на втором этаже комната 2-1 рубль за день. За горячую воду плата отдельно. Там считалка стоит. Съезжать будете? Оплатите?»
«Хорошо, согласен. А место у вас спокойное?»
Глаза портье забегали по сторонам, он явно избегал смотреть на меня.
«Конечно, спокойное, господин. Мы дорожим своей репутацией.
Сейф у вас тут есть для ценных вещей постояльцев?»
«Здесь есть специальная блиндированная комната, ключ только у хозяина. Но у нас не воруют».
«Спасибо, давайте ключ от номера. Где тут рядом пообедать можно?»
«Напротив, через улицу хороший ресторан. Наши постояльцы там столуются. И еще, в номере есть телефон».
Он выговорил это заграничное слово с явным усилием.
«Если что-нибудь понадобится, просто поднимите трубку, и я сразу отвечу.
Знаете, как им пользоваться?»
«Приходилось».
Забрав ключ, прикованный толстой цепочкой к здоровенному шару-брелоку, я пошел в сторону лестницы. Опа! Мне навстречу с лестницы спускалась дама, род занятий которой мог определить любой взрослый мужчина. Она с интересом окинула меня взглядом с головы до ног, видимо, осталась довольно увиденным и приветливо улыбнулась. Как можно более хмуро кивнув в ответ, я прошел мимо. «Нет, дорогуша, этот клиент тебе не достанется. У меня здесь другие дела, и постельные упражнения в их число не входят. Ну, по крайней мере, на текущий момент». «Надо же, цивилизация добралась и сюда». В коридоре свисали с потолка новомодные электрические светильники вместо газовых рожков. Замки на дверях были несложные, поэтому оставлять в номере ценные вещи было несколько опрометчиво. Впрочем, данный вопрос меня интересовал только постольку-поскольку. Безопасность своего имущества я привык обеспечивать другими, более действенными методами. Поставив саквояж на низкий столик возле кровати, я подошел к окну. Раздернул шторы и посмотрел на улицу через не очень прозрачное от пыли стекло. Да, вижу ресторан напротив. Вывеска явно нарисована малоизвестным художником. Не очень умело, но от всей души. Что вы улыбаетесь? Всегда чувствуется, когда что-то рисует по обязанности, а что-то от всего сердца. Впрочем, сейчас это совершенно не важно. Судя по часто подъезжающим к крыльцу пролеткам, место было популярно не только у постояльцев гостиницы, но и у горожан. Время как раз к обеду, а если учесть, что завтрака в поезде у меня не было, есть хотелось гораздо больше, чем отдыхать после дороги. Так, что мне нужно взять с собой? В ножны на левое запястье небольшой кинжал, в кобуру под левым плечом револьвер, в небольшую сумочку на поясе, скрытую полой широкого пиджака, запасные патроны. Ну, и остается проверить, на месте ли кошелек и бумажник с документами. Мало ли, кто мне встретится по дороге. Остальные вещи, лежавшие в саквояже, на первый взгляд непосвященного в тонкости человека, особой ценности не представляли. Какие-то стерженьки, шарики на нитках, завернутые по отдельности в грубую бумагу, с коряво намалеванными символами. Но знающий человек шарахнулся бы от этой кучки, как от бомбы, с почти догоревшим фитилем. Такая в этих предметах была заключена сила. Ладно, тут дело-то активировать вот этот защитный амулет и закрыть саквояж. Я уже подошел к двери и взялся за ручку, как раздался негромкий, но весьма уверенный стук. Ну и кто же тут у нас такой нетерпеливый? Добрый день. А на пороге стояла та самая неутомимая труженица, успевшая переодеться и придать себе как можно более дорогой вид. Не желаете ли расслабиться после долгой поездки? Я могу вам в этом помочь, и вы не будете разочарованы. Мадам, сейчас я очень устал, и больше всего мне хочется есть. В этом деле мне посторонняя помощь пока не нужна. А если вдруг мне станет скучно вечером, я сообщу вам лично через портье. Мы поняли друг друга? По ее взгляду я понял, что не ошибся. Парень внизу явно сторговал ей перспективного, как ему показалось, клиента. «Да, конечно. Прошу извинить меня за беспокойство». Она не выглядела разочарованной, скорее ей понравилось вежливое обхождение. «Всегда буду рада вам помочь. С чем только пожелаете». Она грациозно повернулась и удалилась в сторону лестницы, очень даже изящной, без тени вульгарности, походкой. «Надо же!» Странно, ей место где-нибудь в модном магазине, торгующем престижными нарядами для богатых дам. Что она тут делает? Одета вполне прилично, и фигура, надо заметить, очень даже ничего. Белая блузка с глубоким вырезом, кожаный жилет со шнуровкой, широкая юбка длиной до середины голени, сапожки на высоких каблучках. Разве что шляпы с модными очками нет. Но в помещении она бы смотрелась нелепо. Как мне кажется. А волосы у нее роскошные, что правда, то правда. Слегка вьющиеся темные пряди, чуть ли не до поясницы. Ладно, мне тут не один день номер снимать, потом выясню, в чем дело. А сейчас вперед, труба зовет. Ну уж очень есть хочется.